Перший ранок на громадському радіо.
У нашій студії бачу Корчилава, колишній пресаташе посольства Грузії, політичний експерт. Вітаю вас.
Добре утро.
Добрий ранок. Говоримо про те, що почалося, певно, після обіду. І до ранку, власне, різними коментарями коментували цю тему. Тема пов'язана з формулою Штайнмайера. Я думаю, що усі наші слухачі і слухачки вже запам'ятали прізвище колишнього міністра закордонних справ, а нині президента Німеччини. Але що стоїть за формулою, певно, точно знають не всі. Я навіть не переконана, що ми можемо доволі...
Сама формула на самом деле її не существует. Это больше така оговаривание последовательности выполнения Минского соглашения. Потому что изначально, когда подписывалось Минское соглашение, буквально за день или за два, я помню прекрасно этот день, второе Минское соглашение, мы как раз были тогда на программе у Евгения Киселева, который еще был на телеканале Интер. Я тогда говорил там украинским экспертам, политикам, там были многие, они тогда не совсем понимали эту фразу, которую я им говорил, что в случае подписания соглашения у вас начнутся с Россией те же проблемы, что и у всех. Они называются разночтения. То есть вы читаете по одному, они читают по-другому. И доказать, что, ну, то есть, в принципе, они читают то же самое, только в другой последовательности, несмотря на то, как выстраиваются пункты. Поэтому изначально, когда соглашение подписывается, надо подписывать пошаговое выполнение. А пошагового выполнения, как такового, в додатках там немає. Поэтому в какой-то момент господин Штайнмайер растрактовал это соглашение так, как больше было удобно там, одной из сторон, в данном случае Российской Россия. Федерации. Потому что, когда мы говорим о выборах на оккупированной территории, это является последним шагом в цепи, которая называется полномасштабное политическое урегулирование. Это вот последнее звено. Угу. Выборы, и все. И дальше полный контроль. Там, то есть все проблемы решены. Но до этого там решается масса проблем. Разведение сторон, прекращение огня, налаживание социально-экономической и гуманитарной составляющей, экономические меры по восстановлению и так далее. Ну, их масса. Ну, конфликт — это сложная, многоуровневая штука. Его просто так решить нельзя. У нас многие там слушатели, люди, политики, политологи, кто угодно, эксперты, они считают, что это вот такая случайная штука, происшедшая на Донбассе. Нет, это не случайная штука. Россия очень опытна в этих делах. И конфликт сам как таковой Российской Федерации нужен вот именно сам конфликт. Не надо... У нас люди как рассуждают? У нас рассуждают с точки зрения логики. Вот, Путин устал от войны. Нет, Путин не устал от войны. Эта война его никак не касается. Это одно из направлений его внешней политики, у него другие цели. У него основная цель — заполучить Украину, чтобы она стала вассальной любым образом. И один из рычагов давления и инструментов является этот конфликт. Поэтому он его поддерживает. Там,
Зміна влади ніяк не впливає? Тому що це ще одна рамка обговорення. Змінилася влада, змінилося бачення Путіна.
Да, смотрите, любая экспертиза – это опыт, да? Опыт, ну, как, что такое эксперт? Эксперт – это человек, который точно знает, что вот, вот так мы разложим, и вот получится вот такой результат, да? Поэтому он пишет экспертизу, и суд берет ко вниманию, да, его мнение. А точно такая же надежда была когда-то у грузин, когда поменялась власть Эдуарда Шеварднадзе. И у Путина с Михаилом Николаевичем появились даже очень какие-то добрые отношения. Приезжала масса российских чиновников, бизнес российский впускали с помпой инвестировать в Грузию. И вот такое потепление страшное пошло. Все было хорошо, и даже в какой-то момент Саакашвили сказал: «Я готов отказаться от НАТО, давайте решим конфликт в Абхазии и в Южной Осетии». И все шло вроде бы прекрасно. В один момент пошло все опять не так, потому что как только в одном из вопросов, вопрос был кадрового назначения, который Путин попросил Саакашвили, и Саакашвили сказал, что ну, я не могу так открыто назначить вашего человека, и я не буду этого делать. Вот в этот момент, как он перестал быть послушным, а послушным он перестал быть ровно в тот момент, когда были затронуты национальные интересы Грузии, произошел конфликт 2008 года.
2008.
Поэтому надеяться на то, что Путин, вот он сейчас, вот он одумался, сошел с ума и стал правильным. Нет, неправда, не будет.
Что мы тоді обговорюємо другу добу, а перед тим два тижні? Міністр закордонних справ, президент на європейській на ялтинській стратегії.
Это неопытность. Послушайте, я помню за время своей жизни, я сам уроженец города Сухуми, да, так как я стал беженцем в 93-м году, вынужденным переселенцем. Я, понятно, первое время интересовался конфликтом, потом я стал журналистом, я уже в этом, подальше я попал в систему МИД, я уже там участвовал в этих вещах. Я за свое время помню формулы, значит, по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Только грузино-абхазского еще был юго-осетинский, это отдельная история, потому что грузино-абхазский конфликт урегулирования происходило под эгидой ООН, и, то есть Совета Безопасности ООН, и были российские миротворцы, вернее, официально они назывались миротворцы КСПМ СНГ, но под эгидой и мандатом Совета Безопасности ООН, а в Южной Осетии урегулированием конфликта занималась ОБСЕ, нам знаменитая, но тогда оно еще называлось СБСЕ, то есть это уже там, много лет прошло. И там тоже были российские миротворцы, но под эгидой ОБСЕ. Так вот, за время там с 93-го по сегодняшний день по Абхазии, я помню, формулы урегулирования Ливию Ботты, Бориса Ельцина, формула Бориса Березовского, он тогда был исполнительный секретарь СНГ, формула Дитера Бодена, это прекрасный немецкий дипломат, который был там, вот очень правильные вещи говорил. Я помню формулу Хайди Талиаминевой, известная в Украине,
да.
Она была как раз руководителем офиса ООН в Грузии по наблюдению, мониторинговой миссии МООНОК называлась. Там еще штук пять, которых я не помню по именам, как этих людей звали. Там, не знаю, уже доходило до того, что чуть ли не... Я, когда уже вот этот мультперсонажи Лёлик и Болик напишут нам формулу для урегулирования? Ну, понимаете, в чем дело? Можно описать много хороших формул, но если одна из сторон не собирается урегулировать конфликт, это не будет работать. Российская Федерация, еще раз говорю, не подходит к этому конфликту с точки зрения Украины. Она подходит со своей точки зрения. Пока Украина не станет вассальной, а Украина не хочет становиться вассальной на сегодняшний день, пока я вижу так по обществу, ему этот конфликт нужен как рычаг давления. Почему он должен отдавать этот рычаг давления кому-то, когда там европейцы уже говорят, там, а нужны ли санкции, да, мы их продлеваем, но они не так работают. Потому что мы привыкли к таким коротким пиар-играм, да, они привыкли к длинной игре, они хорошо это знают. А могут ли эти люди производить другую политику? Там многие задавали, а вот Россия не такая, время прошло, я же знаю, какие аргументы часто приводят. Так, знаете, чем занимался господин Шойгу в 92-м и 93-м году? Он занимался поставкой гуманитарных грузов абхазским сепаратистам. А господин Лавров в это время работал на месте господина Небензи, представителем России в ООН. А все эти ребята, которые сейчас руководят этой страной, они были на вторых-третьих ролях, но они умели продуцировать только эту политику. И эта политика со времен господина Ельцина не изменилась. Если тогда Украина на себе этой политики не чувствовала, это не значит, что ее не было.
Ви вчора про це написали в себе на сторінці у Фейсбук. Власне, ми сьогодні переглядали оці всі формули, багато з яких, вочевидь, не лунають особливо в українському медіапросторі.
А в українському медіапространстві, наприклад, забули формулу Мореля. Помните, була така?
Да.
А ініціативи Макрона, помните? Вот
Макрона
они нас
теж.
Покрокові.
Да. Да, ну, подзабули, да, до речі.
Да, ну мы к ним вернемся, они вспомнят потом. Сейчас вот эти формулы тоже пройдут, мы же о них поговорим, поймем, что оп, не работает. Ну, давайте там Морель был, давайте Мореля. Потом еще какой-нибудь дипломат выскочит, который скажет, а вот у меня есть формула, да. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы не было этих вещей, надо просто выйти и сказать, ребята, у нас конфликт на долгие годы. Единственный вариант, который мы можем сделать для того, чтобы сейчас там что-то начать реально делать, это взять за основу немецкий вариант.
И цьому президенту вы маєте на увазі сказать?
Да, конечно.
А чего же он цього не сделает?
А это, ну, не я решаю это. Он сам выбирает курс своей политики, потому что он шел, обещая, что он закончит войну.
Но... Не, он так не казал. Ну, він казав, він казав, що це можна зробити.
Так, тому що коли там уйде Порошенко, прекратиться торговля на крові, війна закінчиться.
Було, так. І припинить стріляти, було.
Це фактично обіцяння навести мир.
Ну, так.
Так. А сказать, что да, ребята, это надолго, это изнурительный процесс, но в этом процессе нам надо очень там долго и очень упорно работать, как работали западные немцы для того, чтобы интегрировать в себя Восточную Германию. Знаете, ни одно такое большое событие на планете не происходило путем договоренности. Оно происходило путем изменения большой мировой политической ситуации. Почему я беру за основу там немецкую модель? Потому что представляете, как было западным немцам, богато живущим, там, респектабельным, смотреть вот в Берлине, вот через стенку, там ихние же собратья, которые живут бедно, плохо и под советской оккупацией, да? Но они продолжали работать. В момент, когда закончилась холодная война и изменилась большая мировая политическая ситуация, вынужден был Советский Союз подписать этот договор. Я просто много общался с Эдуардом Шеварднадзе, и он тогда рассказывал, насколько они были вынуждены это делать. Но что произошло в этот момент? Когда империя была вынуждена это подписать на объединение Германии, Западная Германия была готова интегрировать в себя Восточную. Финансово, экономически, политически, социально, как угодно. Сейчас опять же, ну мы с вами говорили, да, программа отличается, жизнь Западной и Восточной Германии немножко, но, по крайней мере, Восточная Германия очень далеко ушла от той Восточной Германии, которая была при Советском Союзе. То же самое и нам. Нам надо понять, что когда-нибудь окно возможностей откроется в перспективе, когда изменится большая политическая ситуация в мире, потому что это противостояние, когда там нарушен постъятловский мир Западом, у России не может вечно продолжаться, и Россия будет вынуждена там при смене режима или при смене ситуации вернуться к какой-то адекватности. Но будем ли мы готовы тогда интегрировать эти территории, если мы будем заниматься вот планами Штайнмайера?
От ви навели багато назв формул, так, і, вочевидь, це одна з паралелей конфлікту, про який ви пишете і говорите, так, і з тим, що відбувається війни, фактично, давайте не будемо говорити про конфлікт, так, війни в Абхазії, війни в Україні. Окрім цього, є ще якісь паралелі?
Конечно.
Бо часто порівнюють, що це все...
А какая нужна паралель? Архітектоніка возникновення цих конфліктів одна і та же. Хто є главним роздражителем конфліктів? Ну, как называется эта страна?
Ну, Россия, вочевидь.
А тогда почему вы ищете какие-то разности? Мне часто говорят, вот в Абхазии был этнический конфликт.
Да,
окей, хорошо, а здесь какой вид у конфликта? Русскоязычные против Украины.
Ну, не всі рускоязичні, та, але це елемент обговорення. Ну,
подождите, вони придали эту окраску.
Русский мир, да, я б трошки все-таки не язичний.
Что они говорят на международных встречах?
Да.
Люди должны иметь право говорить по-русски. Кто-то запрещал, мы с вами говорим на русском. Вы размовляете со мной украинскую, я размовляю с вами российскую. В чем проблема? Ну, и меня сложно назвать там русскоязычным, но а здесь же придают эту окраску. То есть, оказывается, ну, а в понимании иностранца, который никогда не был там, как выглядит? Людям запрещают говорить на русском. Офигеть. Ну, это неправда. Вот поэтому это одинаковые конфликты по своей архитектонике. И по своему развитию дальше они одинаковые. Теперь вот Донбасс, он такой вяло текущий, да? Он постоянно тлеет, где-то загорится, опять затлеет. И это будет... ровно так, как будет выгодно Российской Федерации. Потому что в момент, когда Украина станет опять непослушной, можно разогнать.
Тим не менше, є там цілий набір дій, та фактичних дій, які ми можемо обговорювати. Є зміна ЦВК в терміновому порядку, яка дала підстави говорити про те, що, можливо, наступний склад ЦВК будуть просити
надо
робити.
Не треба підміняти
Давайте тоді про це.
Смотрите, не треба підміняти содержання форми.
Але форма є, за нею спостерігають люди.
То, що міняють ЦВК, ніяк не повлияє на цих, на лідерів сепаратних регіонів. Об'ясню, чому.
Угу.
У нас когда-то в місті Києві йшли такі дуже-дуже тайные переговоры с господином Кокоите. Было почти все руководство Грузии прилетало сюда. Господин Кокоите находился в городе Киеве. Это тогдашний президент Южной Осетии, угу. самопровозглашенный, так называемый президент самопровозглашенной Южной Осетии. Прилетали представители диаспоры грузинской, богатые люди, которые там сели. Кокоите была предложена взятка в размере 1 миллиарда долларов почти, да. Что давай реинтегрировать назад Южную Осетию. Южная Осетия на то время, контролируемая ими территория, была один город Схинвали, 7 или 8 сел. Джава, Зара. Там. Господин Кокоите, он человек такой, не обезображенный интеллектом, скажем так. И очень прямой, на что он сказал: слушайте, я так хочу эти деньги, вот они мне так нужны, и я это могу сделать. Только сделайте так, чтобы Иванов мне позвонил, ну, Сергей Иванов. Mm-hmm.
Сергей, ясно.
Чтобы он мне позвонил и сказал, что я имею право это сделать. Понимаете, в чем дело? Вы можете делать что угодно. У вас есть сомнения, что эти люди руководятся из Москвы?
Не, у нас немає, я...
Тогда можете, не знаю, мы можем завтра сказать, все надеваем красное. Не знаю,
ми можемо,
все танцюємо на столах.
Навіщо тоді це робиться?
Ну, це неопитність. Це неопитність. Це от ще чуть-чуть, от зараз ще так зробимо і Путіна.
Ви дуже поблажливі до цього, і ви думаєте, ні. Тобто ви думаєте, що це не одне з іншим не зв'язано, на вашу думку. А навіщо тоді?
Знаєте, от смотрите.
А місцеві вибори, окей.
Був такий чоловік Альберт Ейнштейн, геніальний. У него была такая хорошая фраза. Надо быть абсолютным идиотом, чтобы делать одно и то же в надежде получить другой результат. Все это уже сделано в конфликтах с Россией. Эдуард Амвросевич Шеварднадзе был готов на федерацию, на что угодно, на широкие автономии, квоты для абхазов и южных осетин mm-hmm. в центральном правительстве Грузии, причем такие несгораемые квоты. Вот что угодно. Но ему нужно было вернуть эти территории для своей там, дальнейшей политической жизни. И Примаков, который был уроженцем города Тбилиси на тот момент, министр иностранных дел, привозил Ардзинба и уже договорились о федерации. Вот завтра уже должны начать работать. Вдруг раз, стоп, машина, нет. Потому что... А дальше Россия начинает.
Да,
вот там грузины там не так сделали, там не так посмотрели, не так сказали.
Ну, знаєте, це тоді виходить, що в теперішній більшості, включно з президентом, є якесь бажання витворити нову політичну ситуацію, абстрагуючись від того всього,
що... Тоді у вас болить голова. Ви ж надієтесь, що завтра утром вона не буде боліти.
Так, але якщо у мене почне завтра боліти нога сильніше, ніж голова, то я забуду про голову. Я
понятно.
Буду думати про ногу.
Ну, смотрите, это... Человек – это такое создание, которое всегда надеется на лучшее. Даже в самой там... ужасной ситуации. Сейчас там самой ужасной ситуации у нас, слава богу, нету там, потому что Украина, давайте скажем, на самом деле там, как могла, ну, отбила этот первый удар, дальше, понятно, это будет все в вялотекущей форме, видоизменяться. Точно так Грузия смогла там отбить на границе 20% своих территорий. Украина смогла отбить на границе там 5-7% своих территорий. А дальше, вот скажите, пожалуйста, стоит начинать такую авантюру для того, чтобы ее потом так сдать? Ну, надо быть конченным идиотом, чтобы это делать. Ну, господин Путин, конечно, подонок, но он не идиот. Ну, далеко не идиот. Это недооценивать противника, считать его глупым человеком. Он не глуп. Тем более, смотрите, сейчас какая история идет. Сейчас все больше они разговаривают. Там в Паре их вернули, тут и это. Это мелкие порезы, но они имеют место быть. Понемножку они начинают отыгрывать позиции. У них по экономике они нашли много путей обхода этих санкций. Если кто-то думает, что правда эти миллиардеры там плача едят свою черную икру в своих там домах по 10 тысяч квадратов, рыдают и говорят...
Контрабандный сыр.
Ну, он даже не контрабандный у них, давайте так скажем. Поэтому, ну, еще раз говорю, тут важнее не думать о том, как мы их удушим, тут важнее думать о том, как мы будем развиваться для того, чтобы в момент, когда... настанет ситуация, мы смогли бы эти территории реинтегрировать. Ну, в плане Грузии я спокоен. Грузины экономически развиваются нормально, и думаю, там, к этому моменту они будут готовы реинтегрировать эти территории, потому что, как пример, можно взять два города Батуми и Сухуми, и посмотреть разницу между этими городами. И многие абхазы, которые сейчас ездят по программам лечения в Грузию, они говорят, мы бы хотели, чтобы у нас было, как в Батуми. Все, это главный показатель, который может дальше их заставить этого хотеть. Сейчас они, правда, не хотят, потому что там есть определенная политическая пропаганда. Но империя, когда ослабнет, и пропаганда ослабнет. Что касается нас, мы пока пытаемся пойти туда, не знаем куда, и принести то, не знаем что.
Ну, знаєте, ці тези про те, що ви зробіть там економіку, а потім, наприклад, про Крим, я пам'ятаю, так говорили.
До вас попросяться,
а потім з Криму до вас попросяться.
Ні, попросяться. Попросяться в момент, коли зміниться велика світова політична ситуація.
Ні, ми ще не зробили економіку, якщо ви про це.
Давайте скажемо так. Мені, наприклад, я вчора для себе там відмічав, мені не подобається, що все менше говорять об армії.
Ну, правда. А от зміна риторики. З іншого боку, є зміна риторики дуже чітка.
Так, це шеварнадзовська позиція. Не роздражать Росію. Не роздражать Росію. Ну, Росія буде роздражатися по любому надуманому поводу. Ну, в Грузії більше чи менше зараз там... Мы когда-то там заложили эти основы, мы объясняли обществу, что армия — это такая же часть общества, но лучшая от вас. Потому что эти люди каждое утро могут пойти умирать из-за вас. И то, что там вы, сидя тут в дорогих киевских заведениях, устаете от войны под Майет Шандон шампанское или там под дорогое французское вино, это неправда. Вы не можете устать, сидя там под мирным небом. Устает солдат, сидящий там.
У нас є запитання на Viber до вас. Вопрос к пану Бачо. Почему грузинское большинство Сухуми не смогло защитить себя и свое имущество в сухумских событиях в начале 90-х? Благодарю за ответ.
Почему проукраинское большинство в Украине не смогло себя защитить от российской агрессии на Донбассе и в Крыму? Вот это то же самое. Потому что на тот момент в городе, на территории автономной республики Абхазии существовало две российских военных базы, которые абсолютно открыто вступали в бои. 13 месяцев, 13 дней и 13 часов город Сухуми продержался. Больше он продержаться не смог, потому что даже что касается там обеспечения вооружением и боеприпасами, оно тоже относилось к Российской Федерации. Нам негде даже было боеприпасы купить, кроме как в России. Допустим, та же Украина боеприпасы нам не продавала, потому что господин Кравчук, который сейчас много умных вещей говорит, он очень боялся господина Путина. Он очень боялся. Единственное, вот он оказал огромную помощь, когда мы там эвакуировали беженцев с региона Сванетия, где они фактически были закрыты там в снежном плену. Это было там более 200 тысяч человек. Да, правда, Украина очень помогла, но когда касалось, что помогите нам там боеприпасами, помогите нам вооружениями, Кравчук говорил: я боюсь Ельцина, я не буду этого делать.
Ранок. Інший ранок. На громадському радіо.
Продовжуємо інший ранок. Василь Шандро і Тетяна Трущинська в студії. І є ще друге запитання до Бачо Корчелави від нашого слухача Андрія Полуніна. Є ли в Тбілісі політики, журналісти, політологи, артисти, утверждающие, що Тбілісі напала на мирний Схинвал?
Или да, грузин...
Вот, да, или грузинский язык раскалывает грузинский народ?
Нет, насчет грузинского языка там по-другому обстоит дело. А вот то, что Саакашвили, кровавый Саакашвили напал на спящий Схинвал, такие политики есть. Это пророссийские политики, но их, к счастью, там подавляющее меньшинство. Но такие люди есть, там тот же, там, не знаю, Григорий Лепс, знаете, да, такого певца? Такой же, ну, он Лепсверидзе вообще, он один из тех, кто утверждает, что напали вероломно на спящий Схинвали. Только правда состоит в том, что до того, пока был открыт ответный огонь, они город до этого там вывели почти всех мирных жителей и так далее, они готовились к этой провокации. 7 суток подряд шли просто бешеные обстрелы грузинских позиций на контролируемой грузинами территории. И это тот момент, когда у... Ну, там, я не фанат Михаила Николаевича, но это правда тот момент, когда... И причем начальник генштаба на тот момент был мой товарищ, с кем мы вместе служили еще в Первую Абхазскую войну. И он говорит, что ну, у нас не оставалось выхода, у нас гибли люди один за одним. А когда там, там, не ведитесь на провокацию, да, хорошая фраза. Ну вот 7 дней по тебе стреляют. 7 дней у тебя погибают люди. Что ты говоришь? Не стреляйте. Ну, поэтому, знаете, когда люди рассуждают, там, почему большинство там, когда начинают стрелять, ну, то, что вас больше, это на снаряды никак не действует. А люди, которые никогда не попадали под артиллерийский обстрел, даже не могут себе представить, что это такое. А если это еще и реактивная артиллерия обстреливает, это вообще страшно.
Вслід до запитання нашого слухача, що стверджують, що є такі, що стверджують, ви вже сказали, а чи за них голосують? Так, тут чітка проекція, ну, наприклад,
є в парламенті одна фракція, вона, по-моєму, із трьох людей состоїть, або з чотирьох, я не пам'ятаю, називається «Патріоти», по-моєму. Ну, така, ну, вони є, вони там бігають.
Тобто це маргінали такі в політиці?
Так. Да.
Ну, поки що вони не друга фракція в парламенті.
Ні. В Грузії взагалі всі проросійські сили завжди маргінали. В Грузії з моменту розпаду СССР ні разу компартія не проходила в парламент. Ну, эти люди есть, они там 3-4% набрали, но это в основном там за счет вот этих старых пенсионеров и так далее. Советский Союз еще помнящих людей. Молодежь в Грузии уже совсем другая. У нас молодежь в Грузии, очень многие даже не знают русского языка уже. Они говорят по-английски свободно, там, по-немецки. Ну, на самом деле, то, что я сейчас эту ситуацию описал с незнанием русского языка и так далее, эту ситуацию сама себе создала Россия. И, например, там в молодом сегменте, в грузинском, если брать там 18-35, пророссийских настроений почти нет.
То, знаете,
они нормально относятся к русским туристам, да, они приезжают, да, вы русский турист, мы понимаем, что вы не ответственны там за решение вашего руководства, но, знаете, ваше руководство сволочь. Вот такая позиция общения. И вот там сейчас Путин там последнее ввел за антироссийские настроения, но на самом деле это антикремлевские настроения.
Гибридный туризм.
Да. Они ввели ограничения. И знаете, я вот вчера как раз видел результаты, там, ну, у нас постоянно считают это. Получилось что? Получилось так, минус 6% российских туристов от общего количества, которое было в прошлом году, но плюс 55% с Европы процентов. Я вважаю, що це ще більш прекрасне рішення було зроблено господином Путіним.
Ми ще збиралися поговорити з вами про політтехнології і медіатехнології, бо вони, вочевидь, є тим інструментом, з допомогою якого на нас проєктують певні меседжі, так, і нам посилають.
В основному росіяни.
Ну, так. Грузія присутня в медіапросторі російському?
В російському? Ну, як так?
Ну, от як когда Україна. Нужна... От я, наприклад, там позавчора...
Когда не буде так активно присутствовать Україна, буде Грузія. Я пам'ятаю, ми проводили, по-моєму, через Леваду или через какой-то центр проводили в 2008 году, как себе россияне представляют Грузию, там что-то 33% россиян представляли, что это огромная 40-миллионная страна, мусульманская причем и так далее, агрессивно настроенная. Ну, телевизор страшная штука в Российской Федерации, влиять на Российскую Федерацию невозможно. Что могут такие страны, как, ну, Грузия совсем маленькая, такие, как Украина, как они могут влиять на медийное пространство в глобальном плане, да? Это когда там позитивные новости продуцируются. Вот, допустим, там как при Саакашвили это происходило. Вот Грузия там в первой десятке Doing Business всегда была. Это там, об этом мир пишет, что... Или там Грузия в момент, когда получала там 3 миллиона инвестиций в год, перешла в страну, которая начала получать 5-6 миллиардов в год. Для Грузии это очень много, для Украины мало 5-6 миллиардов, потому что Украина большой рынок, он интересный, а Грузия сам по себе маленький рынок, он не интересен миру. Но когда там у тебя вот супер показатели, а тебе пишет вся мировая пресса, первое, что происходит? Первое, на твои курорты приходят все мировые большие сети, Хилтоны, там, Мэриоты и так далее, начинают там строиться, открываться, дальше это все развивается. Если Украина начнет продуцировать в мировом масштабе такие новости, как когда-то продуцировала Грузия, то в Украине там, сейчас говорят, нам бы 7% развития, то в Украине и 10, и 12, и 15% развития, ну, роста экономики и ВВП может происходить. Но для этого надо начать продуцировать эти новости.
Ну, якщо повернутися до внутрішньої ситуації, наприклад, і до тих новин, які тут споживаються всередині аудиторії,
так? Здесь аудитория, знаете, я очень часто смотрю вот какие-то новости. Люди ж там, ну, Facebook это хороший срез, это лента, вот как выглядит наше общество, да? У нас...
И тех, кого мы знаем.
Не, на самом деле, ну там просто там дурь видна лучше.
Честно.
Потому что там каждый, простите, идет, приходит и выплескивает свои умные мысли, да. А когда мы едем в маршрутке, ну, или там в автобусе, или там, ходим по улице, ну, мы же не понимаем, что человек думает. А там это видно прекрасно, да, вот какие мысли крутятся у людей в голове, причем там градус этих мыслей начинается от «где мой военный билет, я иду на войну», до «где мой паспорт, я эмигрирую», да, причем у одних и тех же людей это происходит.
Ну, в принципе, это две основных думки вы зараз назвали.
А, ну, ну амплитуда же есть, это амплитуда одной точки
спектр,
и второй, да.
Да,
а там дальше посередине, там еще дури хватает. Вот, и очень часто там адекватные люди какую-то новость, да, перепащивают. Ты открываешь, а новость российская. Очень часто ты там смотришь на какие-то вещи, то есть...
Это медиагигиена.
Да, это, знаете, я это называю инстинктом свиньи. У свиньи же какой инстинкт? Она поедает все.
Безвідходне виробництво.
Ну как, оно с отходами,
чай, ну, циклично.
Ничего, знайдуться ті, що з'їдять відходи, можна не переживати.
Да. І от поэтому там, я всегда говорю, там, объясняю людям, хотите там быть медійно грамотними, отберите себе 5, 7, 10 сайтов, которые выпускают информацию уже проверенную. Когда там CNN говорит, что в здание врезался самолет, ты не ставишь это под сомнение, ты понимаешь, что в здание врезался самолет. А если там какая-нибудь газета «Сан» говорит, что в здание врезался самолет, ты говоришь, да нет, ну давайте проверим. Ну вот, есть такие вещи. А если «Россия-24» что-то говорит, то верить вообще не надо, потому что у «России-24» очень интересный подход к вопросам. А, к сожалению, у нас многие медиа-средства тоже начинают превращаться вот абы скандал, абы сенсация.
Це питання є. Ну, «Россия-24» все-таки там падають рейтинги.
Я сейчас просто тогда расскажу историю, как я сам пришел к тому выводу, что надо немножко думать и читать проверенные издания. Когда-то я был молодым еще. Каха Автандилович Бендукидзе идет по коридорам Министерства экономики грузинского, несет какую-то грузинскую газету, он был такой экстравагантный человек, очень большой, он его так машет, матюкается там страшными словами. Я говорю, как авто делаешь, что случилось? Он говорит, ты почитай, что эти идиоты пишут. А я бывший журналист же, я же там коллегиальность, солидарность, все во мне. Я беру газету, открываю, а там, ну, кстати, газета «Резонанс» называется, я не знаю, выходит она сейчас или нет, а там статья такая, ну, вот грамотным, красивым грузинским языком написанная о том, что господин Путин мечтает купить Белгаз и там не жалеет на это ни сил, ни средств. Я говорю, ну, нормальная статья, я говорю, Каха Автандилович. Ну, правда, ну, для меня восприятие в тот момент, она была нормальная. Я говорю, что вы хотите? Он говорит, ты идиот. Я говорю, почему я идиот? Я говорю, почему вы меня оскорбляете? Он говорит, ты идиот, я тебя не оскорбляю. Я говорю, почему? Он говорит, вот представь, говорит, гипотетически ситуацию. Ночь, Кремль, сидят вот эти все соратники Путина, олигархи. Ну, там было написано, что он требует у своих олигархов купить его любой ценой. Вот сидят эти олигархи, его соратники, да, там, многих из которых я знаю, он мне говорит. А он, говорит, ходит вот по этому своему кабинету Сталина туда-сюда и говорит, если вы мне не купите этот Белгаз, я с ума сойду. Говорит, ты нормальный, говорит, у него, говорит, своя геополитика, что-то. Какой это Белгаз, говорит, ему нужен.
Но люди так и уявляют эти решения.
Да, я в этот момент прозрел, я понимаю, что он абсолютно правильно говорит, что зачем ему этот Белгаз, когда у него задача всю страну получить. Тогда он, говорит, там кто... Я слышал много этих рассказов, что там, а, ты, там олигархи возят ему взятки в кабинет. Были такие рассказы. Я себе не представляю, как в Кремль можно заехать там. Или в Белый дом можно заехать там с чемоданом. Да. Ну, это идиотизмы, понимаете?
Поэтому... В советской программе «Поле чудес». А тут подарунки.
Да, вот знаете, вот это советское мышление, оно у людей осталось. Если деньги, значит, в чемодане. Мене... Если там что-то, то вот через олігарху.
В мене запитання, вочевидь, не новинний привід, воно більше гуманітарне, але цікаво. Наприклад, це стосується політтехнології і медіапростору. І, наприклад, в радянський період там українців переважно подавали, ну, тобто це був такий дразніть хахла, це ще з Російської імперії таке є вислів.
Похоже слово, воно мені не подобається.
Так, ну, але воно, тобто це так вживалось. Ну,
це модель. Чого? Це модель. Така модель.
Смішні такі дядьки з вусами, сивуха, там гичкою забита, так.
А грузини в кепках з с усами, з продаючими мандарини.
Такі всі трохи смішні, такі трохи недоумки.
Всі дураки, кроме русских.
Але дивіться, зараз якби ця лінія, вочевидь, вона може є там десь в етнографічних якихось штуках, тобто Україна, якою ми любимо. Але з'явилися оці фашисти, карателі і так далі.
До цього грузини були, нормально все.
Грузини теж були карателями?
Грузинські фашисти, це ж оттуда пішло вираження. А господин Навальний, которого так любят многие в Украине, он же ввел вообще понятие грызуны.
Что до грузин, да?
Да, в 2008 году, да.
Я, честно говоря, это слово навіть пропустила. Ну, это понятие пропустила, не знала.
Да, но это он ввел это понятие, он называл грызуны. А понимаете, в чем дело? Империи бывают разные. Да, там, чтобы ответить на ваш вопрос. А для Российской империи мы всегда там, грузины, украинцы, казахи, не имеет разницы, это всегда были окраины. Это не границы, это окраины. И Россию всегда раздражал голос этих окраин. Ну, потому что там у Франции был Алжир когда-то, но это была колония, а не окраина. А мы в данном случае были окраинами.
Не знаю, чи ви чули, кілька днів тому в Ижевську, в столиці Удмуртії, через самоспалення, так, вчинив самогубство над собою науковець місцевий Альберт Разін, якщо я не помиляюся, кажуть, що він стояв із плакатом, який там цитував промову, я забув, чий це був вислів, тобто за те, що там удмуртська мова, вона зникає, і він там намагався довгий час домовлятися з чиновниками, так, але там щось після останньої зустрічі з якимось депутатом, там нічого не вийшло, він прийшов перед засіданням місцевої цієї ради і вчинив акт самоспалення. Це не Удмуртія, це не околиця. Ну, тобто, якщо говорити про Московське царство, ні, якщо про Московське царство говорити,
все,
то так.
Все, що за все, Москвою, за Кремлем. І Пітером, все окраїна. І не теште себе мислю, що це не так. Ну, на самом деле, у людей, у большинства наших людей представлення о житті в Росії по картинці в телевізорі. Для чого це? Вилизана глянцева картинка?
Від Сахаліна до...
Ні. Для чего создавалась вот эта вылизанная глянцевая картинка? Рассказывались какие-то истории о новых русских, которые могут купить Венгрию. Мы же все это слышали не раз.
Ну, и або купили пів Лондона. Мы досі це обговорим.
Хотя не так, а не то, что... Ну, послушайте, ну, кто занимается бизнесом на самом деле, он прекрасно знает, что русские олигархи очень смешны на фоне там западных миллиардеров. Есть семьи там на Западе, которые по 500 лет не работают. Ну просто они там пережили эту всю фигню когда-то, да? То есть когда-то компания Верту обанкротилась, знаете почему? Хотя русские ее продолжали покупать. Она обанкротилась, потому что Япи отказались от подкупки этих телефонов. Япи — это молодые американцы, которые заработали большие деньги технологически. Потому что Япи все взяли iPhone в руки и сказали, да нам и не надо больше. Ну, это идиотизм, когда ты говоришь, что вот кто-то, ну, там, у меня товарищ говорит, вот, посмотри, какой там у такого миллиардера самолет. Я говорю, ты что, кино насмотрелся? Я говорю, посмотри, какие у американских миллиардеров самолеты. Близко не подходили российские. То, что российские миллиардеры живут как советские люди, то есть ты заработал 100 миллиардов, пошел и купил яхту на 100 миллиардов. Это но западный миллиардер так не сделает. Он пойдет и купит, если у него 100 миллиардов, он купит яхту за 1 миллиард.
Ну да, 99 ще наше слышать.
Конечно, ее же заправить надо, команду.
Це те, що у нас нарекли Пшонка Стайлу якоюсь мірою.
Да, да. Ну,
это очень... було всього багато, дорого, пишно, да. Балдахіни.
Ми прямо ми підходимо до ЄС. Ми просто ця тема підводить нас до ялтинської стратегії. Зараз буду питати, от правда, от поява Коломойського. 2 години журналісти у нього щось запитували вчора, господи, не відпускали все. Щось нове не сказав. На форумі, який організовує Віктор Пінчук, це сигнали?
Ні, це екстравагантний мільярдер, який...
Хто з них?
Коломойський, звісно. Пінчук, кстати, дуже системний чоловік. Понятно, у нас багатьох людей роздражає слово олігарх.
І у нас слово і багатство багатьох роздражає.
Да, я думаю, що якщо наші люди попытаются почитати історію сім'ї, допустим, тих же Ротшильдів, Сіносов, ну, или Хулиганов, вони випадуть.
Медичі.
Медичи, да. Медичи, это вообще, да,
отдельная история. Да, я просто очень люблю Флоренцию, я там очень часто бываю, и я просто вижу там, я знаю историю сім'ї Медичі.
Ну, це ж насправді все на крові збудовано.
Звісно.
Ну, от Флоренція, як це не цинічно.
А що не построєно на крові? Что такое свобода вообще, да? Вот я не знаю ни одной страны на планете, которая свободу получила просто так.
Где так вольно дышит человек.
Не, ну свобода — это процесс, который постоянно, обильно поливается кровью патриотов.
А потом защищается.
Конечно, бесконечно причем.
Да, это очевидно.
Ну, нации, которые там расслабились и перестали защищать свою свободу, потеряли эту свободу.
Але про гроши. Мы говорили про гроши с вами, да.
Не, ну вот, то есть, ну... Да, господин Коломойский эпатажный человек, да, он вчера пришел, долго общался с медиа. Но это больше уже похоже на игры такие, да, ролевые. Господину Коломойскому нравится внимание к нему, медиа нравится внимание господина Коломойского, который причем так вот...
Направо, наліво.
На самом деле все разговоры так, обо всем и ни о чем.
Ну, очевидно, що ні о чем, це зрозуміло, дуже багато що повторюється, і насправді очевидно, що він говорить тільки те, що хоче сказати, щоб не питали медіа.
Конечно, він озвучує те, що хоче озвучити, медіа, да. Медіа в восторге, все в восторге, и фактически господин Коломойский пытается там получить вот такую роль, которая есть у грузинского олигарха Бедзины Иванишвили, неформальный правитель страны.
Вот я хотел вас запитать, вот такое выражение, что Коломойский воспринимает нас как представника влады. Дуже,
с такими... Неформального правителя.
Да, так, вот с такими запитаннями. Вот вы згадували про Кравчука, який себе позиціонує, и медіа его так подають, как мудрого батька нації. Так, вот, він говорить розважливо, правильні речі.
Знаете, на Востоке говорят одну хорошую вещь. Есть такая пословица. Они говорят, в клятвы верим, говорят, результат разочаровывает.
Наши олигархи схожи на российских?
А, да, это то же самое, только у них нету нефти и газа.
А за поведенкою это то же самое?
Конечно, абсолютно. Ну, они не могут быть разными. Они ориентируются на них. Для них, для наших олигархов не является эталоном, допустим, Стив Джобс, Дмитрий Брин, там, и такие люди. Для наших олигархов являются эталоном Фридман, Абрамович и так далее. И это правда. Они не ориентируются вот на тех ребят, которые там... Они все очень боятся и знают, кто такие Ротшильды. Но они не ориентируются на те там внутренние ценности, которые семья Ротшильда выработала в результате столетий. Потому что они тоже начинали там не совсем... Правильно і чесно.
Чисто.
З яхти.
Ну, але от, от на ЄС, та, привозять інтелектуалів світового рівня, там, Фергюсон, Харарі, про яких ми з Тетяною...
Якщо ви сфотографувалися со всіми інтелектуалами міра, це не значить, що ви стали таким же інтелектуальним. Ну, хорошо, привозять. Слухайте, наші люди много умних книжок читали.
Ну, наші люди, якраз, до речі, їх і читали.
Ні, от смотрите, читали ж много умних книжек?
Ну, да.
Помогло їм это? Многим. Ми ж много людей знаємо, які читають. От, знаєте, є один момент, там, от там, многие говорят, там, от Сікорський наша гордость, это українець, да, это реально великий изобретатель, великий человек, потому что мир, он не любит там говорить о том, как вам было трудно или что-то. Мир любит результаты. Результаты деятельности Сикорского впечатляют планету по сей день, потому что там это реально гениальнейшее изобретение. И первое там пробное, все было сделано в Киеве, это тоже правда. Но по факту это американский бизнесмен и американский конструктор и изобретатель. Потому что там ввиду тех или иных причин он отсюда уехал. Но, смотрите, вот это важно. Он приехал в абсолютно незнакомую для себя страну, но он смог эти изобретения воплотить в жизнь. Дмитрий Брин тоже происходит родом с Российской Федерации. Но он создал такого монстра, как Google. Там Стив Возняк тоже происходит с Украины корнями.
Да.
Если там еще более там, правильный пример брать, это создатель WhatsApp Ян Кум, который вот с Гливахи уехал в 92-м году. Но понимаете, в чем дело? Они, эти люди, смогли реализоваться, потому что там были соответствующие условия. А здесь мы можем много рассуждать, читать умных книжек. Но когда приходит человек и говорит, что я могу сделать так, чтобы с телефона на телефон можно было писать не через телефон, мы говорим, сумасшедший. И мы даже не слушаем его. Да, вот все там гениальные идеи, то, что сейчас у нас там есть смартфоны, и в этих смартфонах то, что происходит. Сейчас у нас же новая игра есть. Наши айтишники самые крутые в мире. Не, ребят, не самые крутые. Наши айтишники хорошо делают там первичный продукт на каком-то уровне. Дальше всем этим по-серьезному занимаются другие ребята. Просто эти другие ребята не занимаются черновой работой. Да, у нас есть возможность дальше развиться и стать. Но для этого не надо создавать министерство IT и повышать налоги.
Вице-премьера, перепрошую, не просто министерство, вы еще вице-премьер.
Ну, мне лично это там дает ощущение, что друга надо трудоустроить.
Ну, да, але
це досвід не першого.
Ну, по-перше, досвід не першого президента.
Ну, знаете, это как, если у нас создадут Министерство сталелитейной промышленности, пропадет сталь. Там, это Роман, да, говорил бессмертно? Если создадут Министерство яблок, не будет яблок уже. Да. Не надо создавать министерство. То, что хорошо развивается, просто не трогайте.
Не чіпайте його. Да. Ну, але це ж ненормально.
Ну,
тобто, могла б бути якась спайка, ну, там, держава би виборювала, створювала умови якісь.
Які? От які? От у них було 5% налогообложення по ФОПу, і вони себе працювали спокійно. Дальше государство решило создать условия. Опа! Неожиданно.
Опа-фопа!
Да. Что такое там айтишник? Этот парень может взять свой компьютер, вот так положить
там
в рюкзачок, сесть на самолет, полететь куда-нибудь на Кипр, открыть там офшорную компанию и под свои 2% там сидеть и писать. Это интеллектуальный труд. Ну, там... Это Google уже не может собраться офисом и уехать из Америки, потому что это уже корпорация мега. Или Apple не может собраться и уехать. Хотя
кто знает.
Да, хотя кто знает, но на самом деле им там сейчас Трамп создает условия, чтобы они им всем хотелось все делать в Америке.
О, так створю его умовы, да, бачите?
Так он убирает регуляции еще больше. Он же не создает эти регуляции, он их убирает.
Тобто мы неправильно розуміємо поняття створити умови для роботи?
Не, ну, знаете, есть такой хороший анекдот, когда муж к жене обращается, говорит, дорогая, тебе помочь или не мешать? Вот, потому что иногда, когда ты начинаешь помогать, хуже процесса мешания быть не может. Если ваша жена готовит там еду на кухне, не надо пытаться ей подливать что-то в эту еду, потому что вы ее испортите.
Да, это как сидеть біля водія и рассказывать ему, как треба ехать и натискать на газ.
Да, я тоже часто жене говорю, я говорю, если ты умеешь водить, я говорю, садись уже за руль, я говорю, не трогай меня.
У нас 2-3 хвилини до завершення.
З того, що ми обговорили, виглядає так, що не варто обговорювати картинку, це точно. А як її не обговорювати, якщо її всі бачать?
Ні, ну картинку треба обговорювати. Просто, розумієте, в чому діло? Іноді ми ж придаємо слишком багато значення простим вещам. Знаєте, от...
Так мы же конспирологию шукаем.
Я тоже не помню, кто-то из философов когда-то говорил, как должно выглядеть государство. Да? Там, мы же там не доверяем никому и это. И он это приводил на примере парусного судна, когда начинается шторм, и вот капитан начинает раздавать указания. Да? И вот представьте, если команда ему не доверяет. Ну, они выбирают там морского волка капитана. И команда ему не доверяет. Ему нужно каждому объяснять, почему он принял это решение. И кораблекрушение они потерпят раньше, чем он завершит свою речь, объяснение своим матросам. Поэтому нам для начала надо научиться там доверять нашему выбору. Вот. И в момент шторма не заниматься требованием объяснений, потому что иначе, к сожалению, ну, схема не будет работать. А если нам не нравится, там, капитан, для этого, когда мы приходим в порт, там можно его поменять, выбрать другого.
Ну, можно.
Не знаю.
А только так работает. А вы знаете где-то другую модель? В России просто у капитана 72 обличия. Ну, вы не можете выбрать там другого капитана. Можете.
В Украине мы
временно,
даже не знаем,
если капитан
скільки...
согласился, чтобы посидел
в Ливии. Образов у капитана в Украине мы тоже не знаем.
Нет, в Украине с этим легче. Процесс, на самом деле, демократический в Украине идет. Самое главное, чтобы люди... начали выбирать не того, кто пообещает легкую жизнь и много бесплатных денег, да, как у нас любят здесь. Самое главное, чтобы люди начали понимать, что даже тяжело, но если тяжело работать и жить там по правилам открытого рынка, западным правилам, то жить в итоге будут лучше, чем там люди склонные к халяве. Я всегда говорю, там в Италии бензин стоит €60 где-то, у меня даже есть где-то эта фотография. В Австрии жизнь тяжелее, там меньше социальных каких-то гарантий, всего-всего-всего, но бензин стоит €20. Да? Когда ты спрашиваешь итальянцев, а что за херня, почему там? Они говорят, так у нас социальных нагрузок много. Вот, вот это главный показатель того, что чем там больше возможностей у человека заработать, а не получить от государства эти деньги, которые достаются из кармана других людей.
Так, але я уявляю себе, от сижу, я дивлюсь телевізор, наприклад, випуск новин вечірній, і там розказують, це погано, то погано, то...
А ви будете сумати? Ні-ні-ні.
А потім кандидат із телевізора каже, так... Все буде погано, голосуй за мене. Я думаю, от, оце, напевно, правильний хлопець.
Не так это выглядит.
Ну, да. Як не? А що ж ми...
Ну, если вы смотрите новости по телевизору, к сожалению, у нас же как? У нас, например, на ток-шоу... Знаете, как подбирают гостей на ток-шоу? Ну, понимаете же, ну, Таня там профессиональный телевизионщик, вы тоже, думаю, понимаете хорошо. Надо подобрать так, чтобы они подрались. Потому что будут смотреть.
А да? Мы не...
Не, ну,
ми втомились, ми
сваримось самі після ефіру.
А новості, знаєте, як верстають? Ну, от ви працювали на плюсах, Таня, ви знаєте, прекрасно, особливо от румунський період прекрасний. Убили, зарізали.
Так і зараз убили, зарізали, добре, що ми вже їх там не верстаємо.
А тому що люди це смотрять. Це треба, от убили, зарізали, украли всі сволочі.
І тоді простіше.
Не знаю, чи це оптимістична нота.
Ні, тоді просто простіше пообіцяти щось, в що повірять, а воно може бути
неправдою. Я хотів просто заштамповано завершити, що от на цій оптимістичній ноті, але...
На реалістичній. На цій реалістичній.
Оптимізм – це не зі мною. Ну, знаєте, так же, як оптимісти, говорить, придумали самоліт, а песимісти придумали парашут.
Бачу Терчилава, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні, політичний експерт був у нашій студії. Дякуємо.
Тетяна Трещинська і Василь Шандро кажуть вам, слухайте, думайте.
Інший ранок на Громадському радіо.